Сегодня моя проповедь является продолжением цикла проповедей мини-церкви. В последний раз, когда об этом шла речь, у нас в Центре Духовного Просвещения прозвучала проповедь ДНК мини-церквей. Мы, открывая Слово Божье, исследовали, какова структура, внутренняя природа и параметры работы мини-церквей, которые открыты на страницах главным образом книги «Деяния апостолов». И потому те, кто был на этой проповеди, те, кто прослушал запись, те, кто познакомился с этим материалом Священного Писания, уже знают, каковы составляющие мини-церквей, данные Господом и продемонстрированные в жизни Первоапостольской Церкви. Сегодня, строя на этом фундаменте, мы задаем следующий вопрос. Достаточно ли этих составляющих, чтобы мини-церкви начали жить благодатной Божьей жизнью? Достаточно ли всех элементов, которые нам уже теперь известны? Моя проповедь сегодня называется так: «Организация или организм?» Организация или организм? Мы попытаемся сегодня сделать еще один шаг в направлении достижения идеала мини-церквей, который очень ясно, красиво и зажигающе представлен в Слове Божьем. Сегодня мы хотим подняться выше. Организация или организм. Приглашаю вас в самом начале посмотреть на два отрывка Священного Писания, которые содержат в себе описание организма в сравнении с организацией. Первое место – это книга пророка Иезекииля, 37 глава. Иезекииль, 37 глава, мы прочитаем первые 14 стихов. Первые 14 стихов. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: Сын человеческий, оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии, и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество сыне человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог. От четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». Я прочитал до 10 стиха включительно. И сейчас хочу задать вам вопрос. Какие этапы вы видите в этой 37 главе? Что необходимо для того, чтобы живой человек появился? Первое, что мы находим здесь, это смешанные, перемешанные в беспорядочном, хаотическом состоянии находящиеся сухие кости. Причем они расчленены. Они просто валяются в перемешку, в свалку. И первое, что необходимо сделать, это соединить, собрать их, то есть организовать их в соответствии. По числу 200 с чем-то косточек все нужно сложить. Они уже есть, они уже имеются, но нет толку, пока они не организованы, пока они не выстроены, пока они не сложены, не сконструированы в нужной пропорции, в нужном месте. Это первый шаг. Уже нечто есть, но его нужно привести в порядок. Второй шаг какой? Скелет готов. Дальше сказано, жилы выросли, плоть выросла и кожа сверху. И вот теперь не только скелет, а уже человеческое тело перед нами, полностью готовое, со всеми внутренними органами, со всем, что необходимо для жизни. То есть все есть, все организовано, слажено, сложено правильно. И вот тут наступает самый главный момент, без которого предыдущие два этапа не имели никакого смысла. А именно, нужен дух жизни. Нужен Дух Божий, Тот, Который повсюду обитает и все собой наполняет, Тот, Который от четырех ветров должен прийти, Тот, о Котором 14 стих говорит, «И вложу в вас Дух», что дальше? «Дух Мой», «И вложу в вас Дух Мой», то есть Дух Божий, Дух Святой, «И оживете». Видите разницу между организацией и организмом? Все, что нужно, есть, все, что нужно, организовано, но если нет Святого Духа Божия, то тогда это просто груда материи, пусть и красивая, пусть и сформированная, но безжизненная. И Господь говорит, 11 стих, «И сказал он мне, Сын Человеческий, кости сии весь дом Израилев». Вот они говорят, «И сохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчества и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и веду вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас Дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь сделал, что я Господь сказал это и сделал, говорит Господь». Господь сообщает, что этот яркий рассказ – это символ, это образ, который описывает общество Господне, народ Божий, конгрегацию избранных Богом людей. Мы видим, что наличие всех элементов, если есть и программы, и таланты, и даже правильная организация дела. Если все существует, но нет Духа Святого, нет Духа Божия, если ДНК мини-церквей выстроены и приведены в соответствии со Словом Божьим, но нет жизненной силы от Бога, нет Духа Святого, то не будет ни одного духовного действия. Жизни не будет. Только Бог есть жизнедатель. Только Дух Святой оживляет, оживотворяет и приводит в движение все, что необходимо и есть в организации. Организация становится организмом, становится живым существом тогда, когда она позволяет наполнить себя Духом Святым. И точно такой же образ тела мы находим в послании апостола Павла к Коринфянам, во втором в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, мы читаем стихи с 12 по 14. 1 Коринфянам, 12 глава, стихи с 12 по 14. Сказано так: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». Рисуя народ Божий в новозаветную эпоху, апостол Павел использует тот же самый образ тела и говорит о том, что для жизни церкви необходимо, чтобы в этом теле был Дух. Мы одним Духом крещены в одно тело, и, будучи членами друг другу, мы составляем тело Божие на земле. Итак, существует разница между церковью и церковью. Существует разница между организацией и организмом. Существует разница между мертвой формой, пусть и красивой, и слаженной, и хорошо организованной, и той божественной, благодатной жизнью, которую в действительности Господь для нас всех предусмотрел. И вот очень интересно об этой разнице между организацией и организмом, между церковью мертвой и церковью живой, пишет автор Мигель Серна в книге «Рост церкви через малые группы». Послушайте, что он говорит на странице 42 и 43 своей книги. Один проповедник, пишет он, привел такое сравнение между мертвой и живой церковью. Послушайте очень внимательно. Живые церкви всегда испытывают проблемы с парковкой машин. Мертвые же никогда. В живых церквах постоянно меняется методология. Мертвым же это не нужно. В живых церквах всегда много шумной молодежи. В мертвых же очень тихо. Расходы живых церквей всегда превышают их приход. Мертвые же всегда собирают больше, чем они расходуют. Живые церкви растут так быстро, что люди не успевают запоминать имена новых людей. Мертвые практически не меняются, так что все знают имена друг друга. Живые церкви активно поддерживают проповедь Евангелия. Мертвые держат все свои деньги дома. Работа в живых церквах сосредоточена на людях. Мертвые обращают внимание только на проблемы. Живые церкви полны людей, которые возвращают Господу десятину. В мертвых большинство тех, кто приносит лишь пожертвования. Живые церкви полны жизнью в вере. Мертвые держатся только за внешнюю оболочку. Живые церкви проводят евангелизацию, мертвые постепенно закосневают. И дальше Мигель Серна пишет: «А теперь скажите, ваша церковь живая или мертвая? Если мертвая, то может ли она измениться? Или вообще она когда-нибудь изменится? Возможно ли изменение?» Вот именно об этом сегодня нам нужно с вами в Слове Божьем поговорить. Организм или организация. Каким образом получить этого Духа Божия, Духа Святого, который может оживить, оживотворить церковь и превратить ее из организации в живой организм? Как получить Святого Духа, который все меняет в жизни церкви? Посмотрим, что на эту тему говорил Иисус Христос. Евангелие от Луки, 11 глава, стихи с 9 по 13. Луки, 11 глава, стихи с 9 по 13. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Как получить Святого Духа? Во-первых, обращаю ваше внимание, что этот отрывок именно о Святом Духе. Все согласны? Кто согласен, поднимите руку, пожалуйста. Спасибо. 13 стих – это выводы Иисуса Христа. Он говорит: если вы даете, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого. Кому? Просящим. То есть весь этот отрывочек, он рассказывает о том, как получить Святого Духа. Посмотрим, каким же образом Иисус Христос отвечает на этот вопрос. Во-первых, 9 стих говорит: просите, ищите, стучите. Итак, что от нас ожидается? Просить, искать, стучать, то есть действовать. Активно действовать для достижения этой цели. Дух Святой дается не неожиданно, не по календарю, а в результате сосредоточенного, концентрированного приложения духовных сил. Иисус Христос говорит о том, что необходимо с нашей стороны активное действие – просить, искать, стучать. Это первое. Этот процесс, к которому нас Иисус Христос приглашает в цели достижения Святого Духа, он описан одним очень важным, емким словом. Иисус Христос перед этим рассказал притчу о двух друзьях. Помните, о чем она говорит? Давайте быстренько прочитаем. С пятого стиха. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба». Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему, сколько попросит». И Христос дальше говорит, «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Какое слово вы заметили здесь, описывающее процесс этого поиска, этого стремления и этих приложений сил? Неотступность. Этот термин чрезвычайно важный. Он переводится в иных местах Священного Писания даже словом «бесстыдство». В англоязычных переводах «shamelessly», то есть вот так вот, во что бы то ни стало, несмотря на то, кто как на это посмотрит, что о вас подумает, мне очень нужно. И потому меня не смущает, как меня в этот момент анализируют или оценивают люди или кто-либо. Я знаю, что мне нужен Дух Святой. И потому я прошу как? Неотступно. Итак, Иисус Христос говорит о том, что Дух Святой дается не по Божьей инициативе. Дух Святой дается не просто потому, что кому-то исполнилось столько-то лет, или определенный стаж уже есть. Дух Святой не изливается по праздникам или в какие-то особые даты. Дух Святой изливается тогда, когда человек настолько осознает свою нужду в нем и настолько стремится к этому, что он прилагает концентрированные усилия для достижения этой цели. И делает это как неотступно. Это значит, что пока не получит, он не перестает просить, искать и стучать. Дальше. Хочу обратить ваше внимание на еще один параметр этого процесса получения Духа Святого. Скажите, согласно 10 стиху, есть ли какие-то группы людей, которые не смогут получить, если просят, ищут, стучат, неотступно. Давайте прочитаем 10 стих. 10 стих 11 главы Евангелия от Луки. «Ибо, что дальше сказано? Всякий, слышите? Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». То есть, все без исключения, кто жаждет, кто стремится, кто прилагает к этому духовные усилия, они обязательно все получат. И, наконец, четвертое, что я хотел бы отметить по этим словам Иисуса Христа, это обетование. Что сказал Иисус Христос в 13 стихе? «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Как это называется в привычной христианской терминологии? Это обетование, это обещание. Иисус Христос обещал, Он оставил обетование о том, что Отец Небесный даст, даст Духа Святого просящим у Него. А Бог, Господь Иисус Христос, по Своей природе верен и истинен. Все Его слова есть «да» и «аминь». Все Его слова истинны и верны. Потому, оказывается, получить Духа Святого для того, чтобы организация стала организмом, необходимо выполнить оставленные Иисусом Христом условия. Оно очень ясно изложено, оно очень открыто представлено. Давайте теперь посмотрим на опыт апостолов, которые знают, что такое получить Святого Духа. Которые знают, что такое живое тело Церкви на земле. Опыт апостолов. Евангелие от Луки, 24 глава, 49 стих говорит. Луки, 24 глава, стих 49. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Что должны были делать ученики? Что? Оставаться в городе Иерусалиме. Так? Легкое повеление, правда? Несложно. Оставайтесь в городе Иерусалиме. Хорошо? Идем дальше. Деяния апостолов, 1 глава, стихи 4 и 5. Деяния апостолов, 1 глава, стихи 4 и 5 говорит. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». А здесь какое повеление? «Не отлучайтесь и ждите». Есть ли еще какие-нибудь повеления Иисуса Христа касательно того, что они должны были делать, находясь в состоянии ожидания? Повторю вопрос. Есть ли повеления Иисуса Христа, помимо тех, что мы уже прочитали, есть ли что-нибудь, что они еще должны были делать? Представляете, как легко? Поехал в Иерусалим, прожил там 10 дней, получил Духа Святого. Легко, правда? Так суть процесса выражена или нет? Давайте посмотрим, что они делали в эти 10 дней до Дня Пятидесятницы. Деяния апостолов, 1 глава, стихи 13-14. 1 глава, стихи 13-14. «И пришедши, взошли в горницу, где и пребывали». Это есть четкое выполнение повеления Христа. Оставайтесь, ждите, так? Где пребывали? Перечисляются имена. Дальше 14 стих. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении». И вот это весьма интересно. Ведь Иисус Христос, говоря о крещении Духом и об излитии Духа прямо перед своим вознесением ничего не говорил о молитве и молении. Правда? Ничего не говорил. Почему же апостолы молятся? Потому что они помнят учение Иисуса Христа на эту тему. Он уже раньше сказал, что нужно делать для того, чтобы получить Святого Духа. Что нужно делать? Нужно просить, нужно взывать ко Всевышнему, нужно стучать, нужно искать, нужно молиться Всевышнему, нужно просить Отца, и Он даст. Иисус Христос потому не подчеркивал это, что это уже было сказано, это уже было известно. Но, к сожалению, при невнимательном исследовании некоторые верующие приходят к выводу, что роли учеников здесь, в этом деле, не было вообще никакой активной, кроме вот необходимости пребывать на святом месте. И когда пришел день Пятидесятницы, совершенно ясно, что в день Пятидесятницы Дух Святой должен был бы прийти, и, коль скоро уже эта дата была отмечена на Божьем календаре, вот оно и случилось. Ничего подобного. Пятидесятница, в том смысле, какое событие это в себя вмещает, какое событие произошло. Пятидесятница, то есть излитие Святого Духа, крещение Святым Духом, не произошло автоматически. Ученики не просто ждали, они выполняли слова Спасителя о том, что для получения Святого Духа нужно молиться, нужно просить. Очень интересно этот стих, Деяния апостолов, 1 глава, стих 14, комментируется в переводе «живой поток». И вот в этом переводе, где в верхней части страницы предложен текст Слова Божьего, а в нижней комментарий сказано так. Послушайте внимательно. Бог хотел излить Своего Духа для осуществления новозаветного домостроительства и обещал сделать это. Итак, хотел и обещал. Это то, что Христос сказал в 11 главе Евангелия от Луки. Однако, ему все равно было нужно, чтобы его избранные люди молились об этом. Будучи Богом на небе, Он нуждался в том, чтобы люди на земле, обращая ваше внимание на термин, содействовали Ему. Содействовали Ему в осуществлении Его плана. Молитва учеников в течение 10 дней удовлетворила эту нужду Бога. Итак, вопрос. День Пятидесятницы стал днем излития Святого Духа. Почему? Первый ответ. Потому что Бог этого желал. Во-вторых, почему? Потому что Он это обещал. В-третьих, почему? Потому что Его народ об этом просил. Пятидесятницы в том смысле, как мы ее знаем сегодня, как она открыта на страницах книги Деяний апостолов, не было бы, если бы третье условие было не соблюдено. Потому что только так обретается Дух Святой. День Пятидесятницы стал днем излития Святого Духа не просто потому, что пришло время, но именно в ответ на молитву. И коль скоро это настолько важно, и это является нашей частью и нашей ответственностью в воскрешении тела Церкви для духовной жизни с Господом, нам нужно очень внимательно посмотреть, какой была эта молитва. Что это была за молитва, которая низвела Духа Святого на апостолов? Природа их молитвы. Прочитаем снова 14 стих. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении». Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это на слово «все». Очень простое слово, понятное слово. Они все, во-первых, физически находились вместе. Согласны? Об этом же говорит 2 глава, 1 стих. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Итак, первое, что характеризует их молитву, это то, что они физически находились в одном месте. Нет ни одного примера в Священном Писании, где Дух Святой изливался бы на одиночек. Ни одного. Даже тогда, когда Филипп беседовал с евнухом, их было двое. И Христос говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Для того, чтобы получить силу Святого Духа, необходимо собираться вместе. Это происходит на собраниях. Это происходит на собраниях. Второе, чем эта молитва отличается, это была единодушная молитва. Все они единодушно пребывали в молитве и молениях. Что означает единодушно? В оригинале перед нами греческое слово «homo tumadon». «Homo tumadon». И дословно означает, я вам приведу греческо-английский словарь, «with one mind», то есть «единомысленно», дальше «by common consent», «по общему согласию». Итак, они согласились, они договорились, они приняли единое, одно, общее на всех решение молиться и пребывать в молитве. В книге «Деяния апостолов» в 12 главе, в 20 стихе, это слово так и переведено. «Деяния апостолов» 12:20, там сказано «согласились». Видите, да? Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян. Они же, согласившись, пришли к Нему. Итак, этот термин обозначает договор, обозначает согласие. Они условились, они приняли единое решение. И вот когда мы с вами начинаем смотреть на качество этой молитвы, которая привела к излитию Святого Духа, сквозь призму своего собственного опыта и нашего общецерковного опыта, появляется серьезная проблема. Та церковь была единомысленна, они были в согласии, та церковь, как говорит синодальный перевод, была единодушна. Такова ли наша церковь? Каким образом достигается это единомыслие? Это легко сказать, будьте единомысленны между собою. Так? Но у каждого из нас за плечами и опыт свой, и традиции церкви, к которой мы раньше принадлежали, и богословское иное самостоятельное или формальное образование, и так далее. Как быть единомысленными? Как быть единодушными. Как достигается это непременное условие для излития Духа Святого? Когда мы исследуем это слово, где оно еще используется, вот это греческое «homo thumadona», мы обнаруживаем в 15 главе Деяний апостолов очень яркую иллюстрацию того, как это достигается. Хотите узнать? Столько скромников у нас в зале, все предоставляют возможность другому ответить. Знаете, один из лекторов, который выступал на упомянутом мною сегодня съезде всех пасторов, всех служителей Вашингтонского объединения, рассказывал о том, как он выступал со своими лекциями во Франции. И он говорит: такого в жизни у меня никогда еще не было. Я обращаюсь к людям со Словом Божьим, я говорю в ответ: никакой реакции. Абсолютно. Никто и бровью не двинет. Не то чтобы сказать, как наши темнокожие братья и сестры: аминь, аллилуйя, истина так, проповедуй дальше. И вот он говорит: я вынужден был что сделать? Я стал искать стену ближайшую, и осмотрелся, и подошел вот к стене, и начал дальше семинар стене проповедовать. Они на меня смотрят и говорят: что говорят французы, когда спрашивают, что такое, что происходит? Конечно, слышали? И он говорит: братья, разговаривать со стеной is much more rewarding, то есть намного больше удовольствия я получаю. Почему? Because I don't expect the wall to respond. Потому что я не ожидаю, что стена будет откликаться на мои слова. И потому в результате у меня нет никаких ожиданий, я все сказал, и я счастлив. Таким образом, он реагировал на некоторых из нас, сидящих в зале, кто по своему темпераменту и традициям считает, что реагировать во время проповеди Слова Божия – это значит проявлять неблагоговение. Есть кто-нибудь, кто точно так же считает? Да не будет. Да не будет всего. Когда звучит проповедь Слова Божия, она звучит для того, чтобы произвести действие. Есть у нас живой человек в зале. Аллилуйя! Потому такие понятия, как морг, кладбище и так далее, они никак не должны ассоциироваться с церковью, где живет Дух Святой. Когда живой Дух Божий действует в собрании, то это видно. Итак, молитва апостолов отличалась тем, что она была совместная молитва, они физически вместе находились. Во-вторых, эта молитва была единодушной, и о том, как они достигли единодушия, описывает 15 глава книги Деяний апостолов. Пожалуйста, прочитайте эту главу дома сами. В 15 главе 25 стихе сказано, что они единодушно рассудили. Но глава начинается совершенно по-другому. Сказано, произошло, что разногласие и немалое состязание, спор был. И вот от этого спора, от разных мнений, от несогласия, от диспутов, они дошли до единомыслия. То же самое слово, что используется в 1 главе, в 14 стихе книги Деяния апостолов. Итак, это была единодушная молитва. И, наконец, третья характеристика этой молитвы, она была какой? «И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали». Вот это слово «пребывали» Это слово «пребывали» очень важно. Посмотрите, как оно передается в других переводах. Перевод под редакцией Кулакова говорит: «непрестанно молились». То есть «пребывали» он переводит как «непрестанно». Дальше перевод «Живой поток» говорит: «пребывали с постоянством в молитве». А новый перевод Российского библейского общества говорит: «постоянно собирались на совместную молитву». Какая идея повторяется постоянно? Постоянство. В подлиннике используется термин «проскартерео», который переводится так. Вот смотрите, Марка 3, глава 9 стих, Марка 3, 9. Сказано: «теснили Его». Теснили Иисуса Христа, столько было много желающих Его слушать и быть с Ним. Деяния апостолов, 8 глава, 13 стих говорит, переводя этот глагол так: «не отходил». То есть, эта молитва какая была? Вот та самая, о которой говорил Христос, неотступная. Она была, во-первых, регулярная, по графику, во-вторых, она была неотступная. То есть, они просили настойчиво, настойчиво и настойчиво. Итак, организация или организм. Как сделать, чтобы мини-церкви, которые мы создаем в Центре Духовного Просвещения, не превратились просто в еще одну программу, в еще один вид деятельности? Как сделать так, чтобы они и все иные программы Центра Духовного Просвещения при уже присущей им жизнерадостности и живости обрели бы полноту силы Святого Духа для того, чтобы эффективно служить Господу? Для этого необходимо получить Святого Духа. А для того, чтобы его получить, необходимо просить, молиться, вопиять Господу. Необходимо делать это как? Находясь всем вместе, хотя бы двое-трое вместе. Дальше, находясь в единомыслии, решив все вопросы, которые разделяют, отдаляют нас друг от друга. И в-третьих, делать это регулярно и настойчиво, неотступно. Но вот главный вопрос. Иисус Христос однажды сказал: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» У кого еще сохранилась вера в то, что в современной Церкви Божьей истинные, подлинные, не фальшивые, не дьявольские, не бесовские, а Божьи сверхъестественные действия проявляются и могут проявляться в гораздо большем объеме? Вот какой вопрос стоит. Верю ли я в то, что слова, сказанные Иисусом Христом: «всякий просящий и ищущий и стучащий обретет», верю ли я в это? Есть ли у вас лично вера в истинность обетования Иисуса Христа? Есть ли эта вера? В завершение я хочу прочитать два абзаца из книги Елены Уайт «Деяния веков». Прошу прощения, «Желание веков», 5 глава. Или это «Деяния апостолов». Наверное, «Деяния апостолов», 5 глава. Обетование Христа о том, что Он пошлет Святого Духа в качестве Своего наместника, не менялось со временем. Люди лишены благодати Божьей не потому, что Бог удерживает ее. И это обетование не исполняется сегодня в полной мере, потому что оно не оценено должным образом. Если бы все этого желали, то все исполнились бы Духом. Там, где мало молятся о присутствии Святого Духа и не чувствуют нужды в этом, воцаряется духовная засуха и тьма, упадок и смерть. Если люди уделяют внимание не главному, а второстепенному, они лишаются Божьей силы, которая предлагается им в преизбытке и которая необходима для роста и процветания Церкви. Только те, кто постоянно получает свежий приток благодати, обретет силу, необходимую им ежедневно, и способность пользоваться ею. Не ожидая призрачного будущего, я хочу подчеркнуть, не ожидая призрачного будущего, когда наделенные особой духовной силой не получат чудодейственную способность воздействовать на души, они постоянно подчиняют себя Богу, чтобы Он превратил их в сосуды для благородного употребления. Вера, вера, есть ли? Осознание важности, есть ли? От этого зависит исполнение Божьего обетования. Поэтому сегодня я хочу обратиться к церкви с конкретным призывом, состоящим из нескольких частей. Во-первых, я приглашаю всех желающих получить большую меру силы Святого Духа. Всех, кто желает молиться о том, чтобы церковь наша получила новую силу от Господа, от Духа Святого. Я приглашаю таковых оставаться после богослужения по субботам, буквально на 10 минут. Вот попрощавшись или сделав свои необходимые дела после богослужения, минут через 15 опускаться в молодежную комнату и там молиться. Молиться вместе, молиться вслух, молиться по очереди, молиться друг за друга, за служителей церкви, за пастора церкви, за всех нас, за членов церкви, за прихожан, за всех радиослушателей, за всех, кто под ваше влияние, в вашу сферу влияния входит. Молиться о том, чтобы Господь излил силу Святого Духа на нас в этом году обильно, как никогда ранее. Приглашаю всех желающих проходить в молодежную комнату и в течение 10-15 минут после богослужения в субботу совершать эти моления о Духе Святом. Во-вторых, я приглашаю церковь в течение первого квартала этого года, то есть январь, февраль и март, тех, кому здоровье позволяет. Среду отвести и выделить для поста и молитвы. У кого есть возможность поститься целый день или полдня, или сколько-то часов, когда вы можете сосредоточиться на молитве. Если вы работаете, пусть это будет ваша молитва, которая мысленно возносится к Господу. Если вы в автомобиле, молитесь в автомобиле. Везде, на всяком месте. Если вы можете поддержать меня в том, чтобы каждую среду до конца марта этого года поститься и молиться, чтобы Дух Святой излился на нашу церковь, как никогда ранее, присоединяйтесь. И молитесь семьями, если это возможно. Ученики молились вместе с женами. Вовлекайте вашу семью, возносите Господу молитву. И третье. Поскольку служение Святого Духа и формы проявления Святого Духа, и то, чего Дух Святой от нас ожидает, эта тема очень обширная. И некоторые из вас приехали и присоединились к нашей церкви уже после того, как прозвучал в свое время целый цикл проповеди на эту тему. Я приглашаю вас прослушать цикл проповедей служения Святого Духа. Это 9 проповедей. Они есть в интернете, их можно заказать у операторов, их можно приобрести
или взять на время послушать. Пусть эти 3 месяца будут для нашей церкви временем концентрированного изучения истины о Святом Духе, молитв о Святом Духе и преодоления препятствий, которые стоят на пути излития Святого Духа. Цикл проповеди еще раз называется «Служение Святого Духа». Господь, приношу благодарность сердечную за сегодняшний день, за благословение и отраду субботы, за всех, кого Ты привел в нашу церковь сегодня и кого благословил своим присутствием здесь, среди нас. Отче Небесный, я благодарю за то, что слова Твои и данные некогда обетования неизменны на все века. И за то, что Ты в ответ на неотступную просьбу народа Твоего и сегодня посылаешь сверхъестественное и сегодня наделяешь силой для свидетельства о Тебе. И сегодня Ты оживляешь, оживотворяешь и посылаешь энергию Церкви Твоей для того, чтобы она была подлинным, живым организмом, телом Твоим на земле. Я верю, Господь, в истинность всех этих обетований, о которых мы сегодня читали в Слове Твоем. Верю, что Ты исполнишь их на основании молитв, которые мы будем возносить Тебе. Я прошу, Господь, благослови всех нас, чтобы, объединяясь и физически, и в духе, мы могли бы явить здесь, в районе Большого Сетла, силою Твоею, что значит быть наполненным Духом Святым. Благослови, Господь, и утверди принятые сегодня многими из нас решения быть ближе к Тебе и исполнить условия получения Святого Духа. Во имя Иисуса Христа. Аминь.